Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Тарасов. Алексей, здравствуй.
Здравствуй, Наталья.
Алексей, член Московской церкви «Роса», но сейчас я знаю, ты не в Москве. А еще я хочу сказать, что Алексей – тюремный служитель. Давай начнем с этого. Тюремный служитель. Что это? Ты работаешь, ты живешь там. Что это включает в себя понятие «тюремный служитель»?
Тюремный служитель – это тот человек, который старается посетить тюрьмы или посещает, правильно сказать, тюрьмы для того, чтобы рассказать людям о Боге.
Вот, для того, потому что посещают для разных целей.
Да.
Тюрьмы. И социальные работники посещают.
Вот, меня зовут Алексей, как уже сказали, я родом из Тамбовской области. Вот родился в поселке городского типа, там серьезная преступность была на высоком уровне. Ну, естественно, когда мои родители разводились, в 13 лет я оказался на улице. С 13 лет и до 22, вот этот период моей жизни, это было сплошное преступление.
Алексей, это бунт твой был или тебя просто выгнали родители?
Нет, это мой бунт. Просто родителям было вот в момент развода не до меня. И когда я оказался на улице, потом меня уже было поздно вернуть назад. Просто я уже стал с 13 лет курить, я стал выпивать и заниматься другими всякими преступлениями, непристойностями. Жил вообще, вся жизнь она у меня сводилась только к тому, чтобы как можно больше сделать денег и просто их прокружить, пропить, ну, вообще просто провести как-то время.
В 14 лет ты из чего делал деньги?
Уже начинали тогда потихонечку, у нас была группа ребят, так сказать, шпаны местные, которые потихонечку уже начинали красть, ну, вообще занимались преступлениями, и не только красть, вот со временем просто подрастая уже стали заниматься и разбоем, и выше, и дальше, все это просто увеличивались они преступления, они не уменьшались, они увеличивались. Ну и вот в результате такой жизни... Долго меня отец просто откупал от милиции, долго это проходило все. Но...
Ты после развода с отцом остался?
Да, я остался с отцом, и я год где-то с отцом прожил, по той причине, что мне почему-то его было больше жалко, вот то, что он вот как бы остается тоже один. Мне его стало жалко, я оставался с ним. И отец долго меня откупал от милиции, в общем, долго меня не сажали, но пришел момент, когда и он не справился. Мне дали 2 года условно, со срочкой приговора на 2. И вот все, да, за разбой причем дали. И все. Как только немного я здесь успокоился, перестал хулиганить, перестал красть, заниматься вообще преступлениями, чуть-чуть, но это было недолго, это длилось. И в результате вот в 22 года мне уже дали 9 лет строгого режима. Был у нас 3 подельника, подельникам дали 14 и 16 лет. Сначала я был в тюрьме, нас долго не могли осудить, возили из тюрьмы в тюрьму. Ну, естественно, вот я на этой блатной романтике, звезды на коленях и все дела. Вот. Но когда осудили уже... Через 7 лет по распределению я попал в город Моршанск Тамбовской области, в колонию.
А 7 лет что происходило?
Просто нас из тюрьмы в тюрьму возили, там суд по той или иной причине не мог состояться, то свидетель не приедет, то еще какую-нибудь причину найдут, то на медобследование направят, там проверить вообще в здравом ли уме мы совершали преступления свои. По разным причинам, но суд не мог состояться. Вот когда уже состоялся, то по распределению я попал в город Моршанск Тамбовской области. Когда я туда приехал, это был 99-2000 год, вот я попал туда в 2000 год, за месяц я похудел на 18 килограмм. Уже через месяц меня перевели в туберкулезный барак, то есть я заболел туберкулезом. И вдруг вот как-то Получилось так, что я лежал ночью, и я понял, вдруг до меня реальность дошла, что я умираю. Я умираю вдалеке от родственников. Вот, никого нет. Я посмотрел на тех людей, с которыми я двигался, где они сейчас есть. Я посмотрел, кого-то уже убили, кто-то спился, кто-то превратился в законченного наркомана, и я не увидел ни одного нормального из них человека. И вдруг вот, я понимаю, что это уже тогда Господь сделал так, что я вспомнил, что в 14 лет я смотрел фильм «Евангелие от Луки». Он назывался «Иисус» по Евангелию от Луки. Приезжали евангельские христиане-баптисты и в клубе показывали вот этот фильм. Я вспомнил, что молитва покаяния была в конце этого фильма.
Подожди, я своими словами... как ты вот так разгребался? Вдруг на больничной койке, больной туберкулезом, ты понял, что все плохо. Ты что, стал искать какой-то противоположный полюс? А что хорошего есть?
Да.
С чего ты так быстро перескочил на Иисуса?
Просто я умирал. Я не знал, к кому еще обратиться. Я просто не знал, к кому обратиться. Я понимал, что есть какие-то силы высшие, которые могут мне помочь. Но я не знал, кому. И вот здесь вот я вспомнил, что вот смотрел когда-то фильм «Иисус». Вот когда я вспомнил, я понял, что мне надо обратиться. И я обратился в сердцах к Нему. Я обратился: «Господь, если Ты есть на самом деле, то спаси меня. Сделай так, чтобы я выжил здесь». А потом еще добавил: не просто выжил, а еще и исцели меня от туберкулеза. И знаете, вот Господь оказался верным. Господь сделал так, что я выжил. Я сейчас твердо на этом стою, что питание в зоне отдали именно вот в тот момент, когда я обратился к Богу. Наладилось, где-то через месяц буквально наладилось в колонии питание.
То есть вы были голодные, поэтому столько туберкулеза было?
Да, да, там за зиму 60 человек вынесли вот на тот момент. Просто тех, которые умерли в колонии именно вот из-за всяких разных болезней. Естественно, болезни обостряются, при голоде обостряются болезни там всякие разные хронические. И вот, когда обратился, но еще обратиться-то обратился, но я забыл потом. Меня перевели уже в другой барак, уже более здоровый, там поставили мне третий ГДУ и перевели, я уже мог ходить в общую столовую. Переводит еще одного человека ко мне, и у нас начинается с ним диалог. Начинаем разговаривать о Боге. Ну, естественно, я никому не признавался в том, что я обращался когда-то к Богу. Еще в открытую об этом я не заявлял. И у нас с ним происходит диалог. Он говорит, что есть Бог, а я как бы все-таки, ну, еще отпираюсь в открытую. И он говорит: ты читал Писание? Я говорю: нет, не читал. Я читал Евангелие от Луки. Он говорит: вот когда прочитаешь полностью Библию, вот тогда сможешь сказать, есть ли Бог или нет Его. Естественно, я вот сам по себе такой человек, что если меня вот перед фактом ставят, то я начинаю факты проверять. И я взял Библию, взял Новый Завет и стал читать его. Но в процессе чтения я не только понял, что Бог есть, а я понял то, что я-то нуждаюсь в Нем. Я нуждаюсь в покаянии, я нуждаюсь в том, чтобы принять этого Бога, чтобы жить так, как хочет этот Бог. И Господь второе чудо делает в моей жизни, то, что 11 августа у меня день рождения физический, и 11, с 10 на 11 августа, когда я лежал всю ночь, размышлял над тем, что все-таки Бог есть, и я нуждаюсь тоже в Нем, я обращаюсь к Нему своими словами. Я говорю: Бог, если Ты есть, войди в мою жизнь и вот, ну, просто покажи мне, как жить в этой жизни. Ну, после вот этого, значит, я уже утром встал другим человеком, вообще другим человеком. Я подошел к своей старой компании, я, ну, просто не мог терпеть нецензурной брани уже. Я не понимал, она так резала мне уши, вообще не мог этого делать.
За одну ночь?
За одну ночь, это просто вот произошло вот так все. Как бы я к этому шел, но вот именно вот после вот этого моего покаяния я понял, что не могу я здесь больше находиться. То есть все вот эти разговоры о чем-то там, не знаю, о чем-то хорошем, якобы в этом мире арестантском, они мне стали просто противны. Вот, еще вспомнил такой момент, что один из старых арестантов, таких порядочных, и он имел вес серьезный там, он как-то сказал, что самые чистые верующие – это евангельские христиане. Я еще, говорит, с ними сидел, когда их гнали за Слово Божие. Это, говорит, очень порядочные люди. И у меня это отложилось в памяти. И вот когда я уверовал, я узнал, что клуб учреждения посещают евангельские христиане. И я пошел туда, стал ходить на собрания, стал слушать. о чем говорится там. Я понял, что вот туда именно направил меня Господь. Там преподавали крещение, я принял там водное крещение.
Кто вас учил, кто преподавал Библию?
Это был пастор, он и сейчас трудится в тамбовских колониях, это Александров Александр Александрович.
А, то есть пастор со свободы, он приезжал в тюрьмы для того, чтобы вести работу эту.
Да, пастор тюремного служения. Вот, сейчас просто, ну, как сказать, вот, я сейчас уже многое понимаю, тогда я еще много не понимал, но Господь уже тогда повел меня. Просто чудеса, они стали твориться вообще вот, в каждом шаге стали твориться чудеса происходить там. Господь сделал так, что именно в том отряде, в котором я сидел, открыли молитвенную комнату. Я в этой молитвенной комнате назидался, я выходил оттуда, ну, только по нужде, поесть, на проверку, в баню и еще куда-нибудь. Остальное время я проводил там. Можно сказать, что за полгода я несколько раз прочитал Писание, я прочитал Библию. Я наполнился серьезно словом. Вообще все было замечательно. Стали спасаемые прилагаться. Отряд наш был, он был один из самых маленьких. И там где-то около 70 человек было. Из этих 70 человек от 10 до 15 было верующих. В зависимости от того, они освобождались, ну и другие заезжали, они становились верующими. Просто чудеса, ну, на каждом шагу творились. Люди получали исцеление от язвы. Вообще, вот там приходили просто, из мира люди приходили и просили, помолитесь, чтобы мы бросили курить. То есть окружающие видели, что с нами Бог есть. Вот, дальше стали двигаться так, что нам разрешили встречаться, уже собираться одним, то есть без пастора. Долго, конечно, к этому шли, но все-таки разрешили. Мы стали собираться сами, братья уже из колонии, из других отрядов стали собираться в клубе, сначала в библиотеке, потом в клубе учреждения. Нам разрешили взять музыкальные инструменты в руки. Мы на этих музыкальных инструментах стали прославлять Бога именно в колонии. Вот это вот такие моменты, они замечательные, они, я их просто очень хорошо заполнил. Мы пели и восхваляли, там арестанты пели, восхваляли Бога.
То есть кто-то умел на гитаре играть?
Сначала никто не умел, но Господь послал человека, который научил нас играть на гитаре, на клавишах. Вот, нам разрешили взять бас-гитару. И мы вот постепенно, используя вот эти музыкальные инструменты, научились играть и стали восхвалять там Бога. Мы уже могли сами проводить собрания. Численность церкви росла, там доходила, ну, зависит по-разному. Воскресное служение, богослужение проходило от 70 до 100 человек собиралось. То есть желающим было разрешено прийти туда. Это вообще такие чудеса были, вот просто спасаемые прилагались.
Алексей, ну вот я слушаю, это как будто рассказ не о тюрьме. Это такой хороший, качественный рассказ о какой-нибудь церкви. Так это сейчас слышится.
Ну, на самом деле, да, там уже была структура церкви, там сложилось так, что была структура церкви, то есть нас никто этому не обучал, но мы сами выбрали человека, помолились, которого мы стали называть старшим братом, вот, ну, как бы определились все те, кто будут помощниками у него, и вот все Господь сделал так, что мы стали просто служить. Когда вышел фильм «Страсти Христовы», вот, Господь еще одно чудо сделал. Нам разрешили пройтись с этой кассетой просто по отрядам, мы показывали этот фильм, и после фильма наш старший брат, замечательный благословенный человек, он рассказывал проповедь короткую и говорил, что в воскресенье вы можете прийти, кто, у кого есть желание, вы можете прийти в воскресенье и услышать о Боге. Ну, в общем, это просто замечательно все было. Это было здорово.
Алексей, спасибо. Сейчас небольшая пауза для нас и наших радиослушателей. Прозвучит песня.
Что-то случилось в зоне строгого режима. И у охранников по блюдечку глаза. Как будто в мире всем переменился климат. Или комиссия с амнистией пришла. Не слышно мата даже утром на проверке. И под кроватями исчезли все бычки. Не пьют чефира зэки, вот дела, поверьте. И побросали в урны чеки и шприцы. Что за наваждение? Это изменение. Не заболевание, а знаете, что говорят? Это пробуждение. Не видно пьяных в зоне, разве из охраны? Но если солнышко макушку напечет, не крутят пальцами, общаясь куркоганы, а пару слов из пени, это же не в счет. В очко не режутся и на ножах не бьются, а если даже уж решают, кто не прав, не за малявы, а за Библию берутся и разъяснят, кто Изавель, а кто Ахав. Что за наваждение? Это изменение. Не землетрясение. Знаете, что говорят? Это пробуждение. Везде со стен исчезли дамские портреты, сожгли журналы всем известные в кострах, и не заплеваны подъезды и туалеты, и кто-то вывел хлоркой масти на руках. Даже хозяина тут чиркнуло по сердцу, и, глядя в зеркало, решил он по уму: пойду покаюсь, видно, в воскресенье в церкву, а хватит денег, даже Библию куплю. Что за наваждение? Это изменение. Не светопредставление, а тут человек один говорит: это пробуждение. Ну что творится по локалкам в воскресенье? Не крутят Мишу круга, хором все поют про Иисуса и про вечное прощение, и что они всей зоной к небеса идут. А в клубе вечером священное собрание, молитва, проповедь, сплошные чудеса, и для милиции и зэков наказание, что провинившихся не допускают в зал. Ну что же это такое? Что за наваждение? Это изменение. Не землетрясение, не заболевание и не светопредставление, а это пробуждение. Это пробуждение.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Тарасов. Алексей, в общей сложности из тех 9 лет, которые ты получил строгого режима, сколько лет ты был беспризорником, неверующим, в отчаянии, в тюрьме?
С 98 до 2002.
Вот 4 года таких вот были, да?
Ну, там 3, да, с небольшим, 3 с небольшим.
Всяких сокрушений, страхов, обид. А потом что-то же уже... 5 лет, получается, ты был в тюрьме верующим.
Верующим, да, активным верующим, скажем так. Дело в том, что я первую часть рассказал, как бы все гладко. На самом деле не все так было гладко. Было очень много препятствий. Очень было тяжело с администрацией решать вопросы, чтобы нам собираться. Тем более, ну, я понимаю, что это как... Господь фараона ожесточал сердце, так и сердце у одного из начальников было ожесточено на нас. Он не разрешал нам собираться долгое время, причем всякими методами, там, доступными и недоступными, пытался запретить. Он считал себя верующим, правоверным, как бы, и поэтому, естественно,
ну, скажем,
евангельским...
православным.
Да, и поэтому евангельским христианам он не хотел разрешать собираться. Но Господь есть. И Господь все равно сильнее. В общем, сердце царя в руках у Бога, написано в притче Соломоновой. И на самом деле так и есть. Мы молились, мы постились по 3, по 5 дней за этого человека. И все-таки пришло время, когда он просто ничего не смог сделать. А препятствовали по-разному. Знаете, вот человек один был, у него оставалось уже немного времени до УДО ему. И он пошел, ну, на самую такую одну из самых черных работ в колонии пошел для того, чтобы уйти по УДО. И представляете, он сталкивается с этим начальником, и он говорит: вот что тебе дороже, Бог твой или УДО?
Давай расшифруем, кто не знает УДО.
Это условно-досрочное освобождение. И этот человек, несмотря на то, что его дома ждет жена, а срок у него был 10 лет, и он отсидел почти уже 7,5, у него подходило уже вот это условно-досрочное освобождение. Его ждет жена и пожилой отец, который написал ему в письме, что вот жду тебя дождаться, боюсь как бы не умереть, вот хочу дождаться тебя. И этот человек все-таки принимает решение, и он говорит, мне дороже, конечно, Бог.
А что ему предложили сделать?
Ну, предложили вот, ну, отказаться от того, чтобы посещать собрания вот эти, наши собрания, вот евангельских христиан, отказаться от посещения их, и тогда бы он пошел по УДО. Но сердце царя в руках у Бога. Он сказал, что мне дороже Бог. И этот начальник, ну, случилось так, что мы за него молились, он не обратился, но получилось так, что он любил выпить, и в очередной раз он выпил и упал в смотровую яму спиной, а вес его где-то 110 килограмм, он такой тяжелый человек, и он просто на 3 месяца выбыл оттуда. Просто 3 месяца он не мог нам препятствовать. Вот за эти 3 месяца как раз у нас все образовалось, нам в управлении разрешили собираться, то есть у нас были уже бумаги, подписанные с управлением, что мы можем собираться. Все бумаги внутри колонии уже были подписаны другим начальником, что мы можем собираться. И слава Господу вот за этих братьев, которые в тот момент, вот в трудный момент, они не отказались. Хотя были моменты, что нас и в изолятор хотели посадить, просто ни за что, выдумывали всякие там нарушения какие-то, которых не было на самом деле. И старшего брата водили посадить. Вот когда повели старшего брата, мы просто зашли в молитвенную комнату, мы знали, что ни за что, просто вот, ну, один из начальников не хочет, чтобы мы собирались, просто сделать все возможное, что мы плохие. И мы зашли в молитвенную комнату, встали на колени все пред Богом и стали молиться. И Господь вмешался. Другой, более высоко поставленный начальник, увидел его там, что он пришел на вахту, и спросил, зачем ты сюда пришел. Он объяснил ему, разъяснил. Ну, естественно, этот начальник был главнее, и он запретил сажать его, позвал нашего начальника отряда и сказал, нельзя его сажать.
Ну вот можно сказать, что вы такими поступками вы укреплялись, глядя, что один выстоял,
да.
Глядя, что руководитель выстоял, глядя, что человек, который мог бы уйти, да, не отрекся
да.
от Бога, и вы укреплялись друг от друга.
Мы укреплялись, потому что Господь такие свидетельства являл, просто замечательные. Еще один момент, то, что, знаете, к нам стали присоединяться те люди, которые что-то значат в арестантском мире. То есть, ну, как сказать, вот в двух словах, есть люди, которые для арестантов, для самих, они, ну, никакого значения не имеют. А к нам присоединялись именно те люди, которые что-то значили для них, понимаете? Настал момент, когда старшего брата просто позвали и сказали, «Так, ты что там делаешь? Открыл здесь, понимаешь ли, то, что ты у нас как бы людей воруешь, наших людей, арестантов воруешь, там, втягиваешь в свою секту». Ну, естественно, он говорит, «Это делаю не я, это делает Господь». Ну, и так или иначе, вот, ну, вопрос этот был решен. У нас в отряде был смотрящий, он очень близко знал нашего старшего брата. И они вместе, ну, еще на тюрьме вместе сидели, и они общались очень тесно, и он знал его как человека хорошего. Вот, ну и с другой стороны, они видели, что от нас, в общем, плохого ничего не было. Были такие моменты, знаете, когда вся колония должна была, ну, скажем так, на голодовку упасть, это называется упасть на голодовку, а мы отказались. Господь просто вмешался так серьезно. Там уже посыпались такие угрозы, то, что ну, не хотят падать, все падают, а они как бы не хотят голодать.
Ну, это какая-то контратака на милиционеров.
Ну да, да, это там кое-что свое надо было выбивать, но мы не согласились. То есть нас все устраивало, как верующих. У нас есть собрание, нам зачем нужна эта голодовка? Вот нас все устраивало. Вот, а их, арестантов, это не устраивало. И нашлись люди такие, которые хотели нам запретить. То есть нас хотели просто с отряда там выгнать, просто повыгонять с отрядов, но лишь бы мы вот тоже вместе со всеми...
Нет, ну это серьезное противостояние. Вы позволили себе не присоединиться к авторитетам и вообще ко всей этой массе.
Да,
это серьезно. Очень серьезно.
Это очень серьезно. Вообще в зоне просто заявить о том, что ты верующий в открытую, это очень серьезно. Это серьезный шаг на самом деле. И я просто о чем хотел вот сказать, то, что Господь вмешался в эту ситуацию. Господь поругаем не бывает, как в Писании написано. Все-таки мы стали молиться, об этом. И Господь сделал так, что просто пришли люди, пришел смотрящий и сказал, смотрящий за колонией, и сказал: нет, голодовки не будет. Пришел этим же вечером. То есть ничего не состоялось. Он, Господь сделал так, что просто нас не смогли никуда выкинуть. А все осталось как есть. И опять с нами заговорили по-нормальному, как все и было. Несколько свидетельств есть таких серьезных, то, что к нам приходили несколько раз, сам смотрящий подходил к нам и говорил: помолитесь за меня. Люди подходили, ну, авторитетные в арестантском мире, подходили и просили, чтобы мы за них молились. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть слава Божья там была. Все видели, что мы верующие.
Алексей, можно такой вопрос? Ты, попав в такое серьезное, в такой переплет серьезный, ну, не переплет, ты умирал, как ты сказал, да?
Да.
Кто-то обращается к Богу, узнав или, вернее, даже вспомнив, что он смотрел фильм «Иисус». Ну, вот я о твоем случае говорю, да? А кто-то, вот эти смотрящие, зная, что Бог есть, и видя, как Он действует, они все равно как-то сторонкой просят, там, помолитесь за меня, но все равно к себе это не применяют. Вот как ты понимаешь, почему люди такие разные? Почему одни кидаются, вот скажем, к самому вот высокому чину, к этому, да, к Иисусу, а другие знают, что Он есть, хотят, чтобы за них помолились, но к себе это не могут применить?
Ну, здесь разные есть моменты. Один из них – дело времени, всему свое время. Я думаю, что каждому из них еще Господь будет стучать и будет им говорить. И когда мы за них молились, за этих людей, мы просто молились, чтобы Господь славу свою явил в их жизни. И знаете, я из них знаю двоих. Вот один из них не сидит, а один из них сейчас опять сидит. И он уже вот этим сроком, он стал больше понимать Писание.
А, то есть можно тогда сказать, что у каждого человека свое дно. Один его почувствовал на койке в тубдиспансере, да, свое дно.
Да.
А другому надо одна отсидка, вторая отсидка и чуть ли не смертельные уже какие-то события, да?
Неизвестно, да. Мы не знаем времен и сроков. А у Господа они есть. Но самое главное здесь еще и не опоздать. Вот в чем дело. Потому что с одним из них я разговаривал. Мы вместе читали Писание, и он читал, читал и тоже принимал, а какой-то момент наступил, он раз его закрыл и в тумбочку положил. И я подхожу и спрашиваю у него. Он потом был смотрящим в отряде. Я у него спрашиваю, я говорю: ну почему ты перестал читать? Он говорит: ты знаешь, я когда читаю Писание, говорит, я себя таким негодяем сразу чувствую из-за того, что, ну, вот я не хочу меняться, мне не хочется меняться. То есть он не хочет принимать той жизни, которую предлагает ему Бог.
Послушай, Алексей, тогда это вообще нельзя назвать неверием, а наоборот, он верит, что есть Бог.
Он верит,
он
что
верит,
есть.
Что он негодяй. Это только зная Бога можно понять, что ты,
да,
негодяй.
Но не принимает.
То есть он не хочет просто меняться.
Он не хочет меняться, но я говорю, что всему свое время. И когда я освобождался, я подошел к нему и сказал, я говорю: знаешь, у тебя, говорю, сердце вообще хорошее, сердце, и вообще человек ты хороший. Я говорю, и просто придет момент, ты уверуешь. Придет момент, ты уверуешь рано или поздно. Вот знаете, я сейчас знаю его жизнь, которую он живет на свободе. Он продолжает колоться, он уже разбил пару машин. Вот он продолжает там вот эти связи свои с арестантским миром. У него очень серьезно дядя стоит там в Питере. Ну и занимается многими вещами. Но я знаю, что это до поры до времени. До сих пор он звонит одному из наших братьев и говорит: молитесь за меня, молитесь за меня. То, что он понимает, то, что он не может сам вылезти из этой жизни, он не может сам избавиться от наркотиков, он просит, чтобы за него молились. А как написано в Писании, что много может молитва праведного, и мы за него молимся.
А
я просто верю.
А еще написано в Писании, что Бог, начавший свою работу, он ее закончит.
Аминь, да. И я просто верю, что этот человек, он будет спасен, потому что ему слава Божья являлась очень много раз.
Алексей, спасибо, снова музыкальная пауза, и мы снова вернемся в студию.
За рекой по домам огоньки, еще метров 100 до реки, но те метры тебе не пройти, спецзаборы стоят на пути. 200 метров до теплых углов, только взгляд у охраны суров. Сквозь колючку глядит автомат, и ты знаешь, что сам виноват, сам виноват. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастья не нашел себе, лишь потому, что был от Бога в стороне. Кто-то дал тебе глупости грош, что ты сам свое счастье куешь, что коварство и подлость и грех так легко можно скрыть ото всех. И нет свыше судьи над тобой, но ты вспомни точнее путь твой. Ведь где казалось все шансы в руках, там и ждал неожиданный крах, неожиданный крах. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастья не нашел себе, лишь потому, что был от Бога в стороне. Огоньки за рекой, как и в небе есть вечный дом твой, как и здесь вас забор разделил, так и грех твой путь в небо закрыл. Но есть шанс в Иисусе Христе, все проклятия оставь на кресте и шагни к Богу с чистой душой. Иди с ним дорогой святой, дорогой святой. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастья не найти себе, если ты хочешь быть от Бога в стороне. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Ну сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастье не найти себе, если ты хочешь быть от Бога в стороне.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Алексей Тарасов. Алексей, я знаю, что ты из Московской церкви РОСА. Я знаю, что ты сейчас в Тульской команде служителей. Все это коротко, у нас немного времени осталось в эфире. Расскажи нам, чем ты сейчас занимаешься?
Сейчас я занимаюсь тюремным служением.
То есть мы с тобой не вполне закончили еще тему твоей тюрьмы, поэтому ты нам коротко скажи, как это все завершилось?
Ну, завершилось тем, что меня вообще не хотел начальник отряда отпускать. То есть у него еще такое, ну, как бы сложилось обо мне такое мнение. Ну, это еще одно из свидетельств. Просто когда нам, братья со свободы, сделали гуманитарную помощь на молитвенную комнату, краску, он ее взял и эту краску использовал на коридор. А я зашел и сказал ему об этом. Естественно, ему это не понравилось, и он сделал все возможное, чтобы я не ушел по УДО. Ну и пришел момент, когда пастор просто подошел ко мне и спросил: «А почему ты не уходишь по УДО?» И я ему ответил пастору, по какой причине, я ему объяснил. То есть подходит у меня УДО, и у меня какое-нибудь мелкое нарушение сразу появляется там. Ну, такое оно ничего не имеет, никакого значения оно к этому не имеет. И в очередной раз он просто заходил к начальнику колонии и сказал вот об этом. Просто поговорили и сказал ему об этом. Начальник колонии взял мое личное дело, посмотрел. Я много учился там. Три профессии приобрел в ПТУ, пока там находился. То есть, по сути, там нарушений серьезных у меня никаких не было. И он, естественно, вызвал начальника отряда и сказал ему, чтобы тот отпустил меня по УДО. Вот, я знаю, что это сделал Господь. И просто время это то. Я не жалею, что вот эти два года я их там пересидел. Я просто стал тверже там. Если бы я освободился раньше, я не знаю просто, как бы жизнь моя, она сложилась. Вот, я знаю, что многие сейчас братья думают о том, чтобы им побыстрее уйти по УДО. Но я знаю, что у Господа всему свое время. Господь знает, когда лучше нам освободиться. Если мы просим о том: «Господь, пусть будет воля Твоя, когда мне освобождаться», Бог обязательно сделает так, что его воля и случится.
И не только освободиться из тюрьмы. Бог знает вообще, когда время приходит тому или иному событию в нашей жизни.
Да.
Мы часто торопим, мы даже плачем, мы сердимся, мы говорим: «Когда же?»
Когда я освобождался, я спросил, я просто просил Бога, чтобы Господь меня направил туда, где я на 100% смогу служить Ему. И Господь мне ответил: «Иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя».
К своим это?
К своим я сначала не понял, я понял только потом. Свои – это потому, что большая часть моей сознательной жизни и вообще христианской жизни, она прошла в заключении. И свои для меня были те, кто на сегодняшний день, они лишены свободы. Вот этой свободы,
то есть, Алексей,
не только духовной, но и просто ограничены в свободе.
То есть ты сейчас говоришь о том, с чего мы начали вообще наш разговор.
Да.
Я спросила тебя, что такое тюремный служитель?
Да. И Господь, вот сегодня я просто пользуюсь любой возможностью, чтобы зайти в колонию. Я просто уже сначала считал, сколько раз я заходил, сейчас я просто сбился со счета. Я не знаю, сколько уже спасено через это служение, не знаю, но я знаю одно, что люди спасаются. Люди спасаются, и слава Богу вот за это.
Трудно сейчас технически добиться этого? Вот где-то в этих гуинах, где это добивается, трудно добиться разрешения зайти туда?
Ну, вообще не всегда. Знаете, когда впереди идет Господь, а мы делаем то, что нам говорит Господь, то это легко. Вот, сейчас я занимаюсь, вот на данном этапе вот занимаюсь именно в Тульской области. Я там пока 2 месяца, но вот, слава Господу, 2 колонии уже открылись для того, чтобы можно было их посещать. Вот, замечательно то, что много братьев, которые помогают в том, чтобы зайти туда. У кого-то есть возможность, но нет возможности ходить. Есть возможность помочь, но нет возможности посещать колонии. И замечательно то, что люди видят, что на самом деле это хорошее, доброе дело, то, что люди реально принимают там Бога в местах лишения свободы, то, что я сам пережил там, люди переживают это, я знаю, то, что там спасаются. И самая главная цель вот моя, и я знаю, что самая главная цель Бога, чтобы все пришли к Богу с покаянием. И вот наш труд, я знаю, что он не напрасен, то, что люди спасаются на сегодняшний день там в колониях.
Ты сказал сейчас о своей цели, с чем ты туда идешь. В нескольких словах скажи реакцию тех людей, которые там работают, и реакцию тех людей, которые там сидят.
В каждой колонии, знаете, по-разному. Я был в разных областях и в разных колониях. И в каждой колонии смотрят по-разному. Где-то администрация настроена положительно, Если взять, допустим, Можайскую малолетнюю и женскую колонию, то там администрация очень положительно смотрит на то, что приходят евангельские христиане, проповедуют, они реально видят, что люди меняются. В других колониях, в некоторых, ну, скажем так, где традиционные такие, традиционные вот это вероисповедание, которые настроены на традиционные только вероисповедания, там, естественно, относятся отрицательно к евангельским христианам. Но так или иначе, все-таки есть те люди, которые просто открывают двери. Где-то на личных взаимоотношениях просто приходим туда, на личных взаимоотношениях, а где-то через ГУИН уже, по-другому просто никак туда не пройти. Если ГУИН подписывает бумаги, то тогда можно туда зайти. Вот замечательно то, что те братья, которые освободились, не упали и пошли твердо за Богом, они живое свидетельство и для администрации, и для всех остальных, и для тех братьев, которые находятся там, в местах лишения свободы. Замечательно то, что можно использовать этих людей со временем, то, что они могут сами идти туда и свидетельствовать. Знаете, я просто говорю о том, что сатана развалил мою всю жизнь. То, что я достиг в своей жизни, это смерти. Я просто умирал, лежал.
То
это
есть
была
своими
смерть.
Руками? Своей
это
волей.
Своими руками. И я знаю, что уже с 24 лет, с 2000 года, я знаю, что Бог в моей жизни, Он просто ее всю восстановил. Я женился, слава Господу, у меня верующая жена, у меня в мае сейчас будет ребенок. Вот это замечательно,
Алексей,
мы уже
такой...
знаем, что это сын.
Слава Богу, сына все хотят первого. Скажи, пожалуйста, такой простой вопрос. А ты жалеешь, что жизнь сложилась, ну, не так уж гладко, что тюрьма была в жизни в твоей?
Нет, я не жалею, знаете, но о чем жалеть? Я в тюрьме просто нашел Иисуса, я в тюрьме был спасен, поэтому я об этом не жалею.
Ну и как я понимаю, что все части уже на свободе, вот это и социальной жизни, и личной, и семейной, они все как лепестки стали стройно, да, как какой-то вот организм, как цветок образовали. Есть служение в церкви, есть жена.
Да, да. Есть служение в церкви. Знаете, всего лишь год назад за меня помолились в церкви «Роса» и благословили на тюремное служение. И я говорю, я уже не помню, сколько я колоний посетил. Я не помню, сколько раз, вот, куда я заходил. Я уже не знаю, сколько человек читали молитву покаяния, сколько спасено сейчас людей. Я просто сбился со счета. Я просто делаю то, что Господь хочет, чтобы я делал.
Скажи, а жена твоя сподвижница, она благословляет тебя на этот труд?
Да, она благословляет, она не ропщет, она терпеливо ждет меня, когда я уезжаю, может быть, на неделю, а может быть и на полторы, ну, больше полутора недель, пока не уезжал, но, тем не менее, она очень хорошая, серьезная моя помощница. И еще, ну, что я хочу сказать? Я хочу пожелать вот тем братьям, которые, если будут слышать вот это свидетельство, чтобы они знали, что Господь на самом деле, когда мы ищем лица Его, как бы нам трудно и тяжело не было, то есть Он реально спасает от смерти духовной и от смерти физической.
Алексей, правильно я понимаю, ты сейчас показываешь путь вот тем, кто сидит в тюрьме, и к Богу, и поддерживаешь тех, кто уже начал читать.
Да, Наталья, ты правильно меня поняла. То, что я хочу этим братьям сказать, чтобы они не отчаивались в трудные времена. Трудные времена были у нас в колонии очень серьезные.
Болезни, непонимание, гонения.
И непонимание. Я же начал с того, что я заболел туберкулезом и не закончил то, что на сегодняшний день у меня абсолютно чистые легкие. Это одно из чудес, которые Господь сделал в моей жизни.
И, как ты сказал, 60 человек вынесли мертвых в тот год.
Да, в тот год.
То есть это все не шутка была.
Это не шутка. Какая шутка? Это не считая тех, которых увезли на больницу и которые там на больнице умерли, а им оставалось там дня по три, их просто увозили на больницу. Они умирали на больнице. Вот вообще просто хочу к этим братьям обратиться и сказать, чтобы, несмотря на трудности, несмотря на проблемы, несмотря на переживания, несмотря на то, что где-то не хватает физического здоровья, где-то не хватает духовной твердости, но идите за Богом, просто читайте Писание, назидайтесь, утверждайтесь, ходите на собрания, служите, двигайтесь, и Господь к этим людям неравнодушен, Он обязательно ответит на ваши молитвы, Он обязательно поможет.
Именно как было в твоем случае, когда у тебя спросили, а ты прочитал Библию, прежде чем сказать, что Бога нет?
Да, и вот тогда, да, тогда вот я понял, что Господь есть.
И мы с тобой, я И ты, как гость наш сегодняшний, можем сказать тем, кто нас слышит в тюрьме, прочитайте сначала Библию, а потом поговорим.
А потом уже поговорим.
Алексей, спасибо. А я напоминаю, что в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наш сегодняшний гость Алексей Тарасов, тюремный служитель и член Московской Евангельской Церкви «Роса». Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Я поражен воображением, мое не в силах все объять. В ней есть источник откровения, в ней есть святая благодать. Святая благодать. Это книга Библия, это книга Библия, это книга Библия. Это книга Библия, это книга Библия, это книга Библия, Библия. Ее божественные строки способны душу окрылить и дать чудесные уроки, как надо верить и любить. Я в ней черпаю вдохновенья, лучей живительный поток, и нахожу успокоение среди волнений и тревог. Волнений и тревог. Это книга Библия, это книга Библия, это книга Библия, Библия. Это книга Библия, это книга Библия, это книга Библия. Согрета и вечной славою Христа, и я к ней жадно припадаю, и воду жизни даром пью, и никогда не исчерпаю страниц бесценных глубину, бесценных глубину. Это книга Библия, это книга Библия, это книга Библия, Библия, это книга Библия.